8. День обратился в вечность. Дожидаясь возвращения жены, Даниэль маялся от нетерпения, предоставив отцу самому заниматься с покупателями. Фермин вскоре ускользнул, скормив отцу очередной гибрид, слепленный из полуправды и лжи, чтобы успокоить старика и хотя бы ненадолго развеять его беспокойство и недоумение. «Необходимо, чтобы мы вели себя совершенно нормально, Даниэль», — проговорил Фермин, приготовившись выбраться через маленькое окошко подсобки, выходившее на задворки и площадь перед церковью. Таким путем он собирался обмануть шпика, которого Эндая оставил караулить у фасада магазина.
«Когда это мы вели себя совершенно нормально?»
«Сейчас мне не досуг отвечать на экзистенциальные вопросы. Как только увижу, что горизонт чист, я незаметно улизну и сменю Беа».
Беа появилась около полудня. К этому времени Даниэль чуть не посидел.
«Фермин мне все рассказал», — сообщила она.
«Он добрался без приключений?»
«Задержался по дороге купить печенье. По его словам, он не смог устоять, потому что оно называется «грудь монашки». И белого вина».
«Белого вина?»
«Для Алисии. Доктор Салдевилья его реквизировал».
«И как она себя чувствует?»
«Состояние стабильное. По мнению доктора, Алисия пока очень слаба, но заражения не произошло, и жара у нее нет».
«Фермин еще что-нибудь сказал?»
«О чем?»
«Интересно, почему мне кажется, будто все от меня что-то скрывают?»
Беа погладила мужа по щеке.
«Никто от тебя ничего не скрывает, Даниэль. А где Хулиан?»
«В детском саду. София его отвела».
«Я сама заберу сына вечером. Нужно сохранять видимость обычной жизни. А что поделывает твой отец?»
«Дымит в подсобке».
Беа понизила голос.
«Что вы ему рассказали?»
«Ну, Фермин выдал ему одну из своих эпических басен».
«Понятно. Я иду на рынок Бакерии за покупками. Хочешь чего-нибудь?»
«Спокойной жизни».
В середине дня отец удалился, оставив Даниэля в магазине в одиночестве. Беа еще не вернулась, и Даниэль извелся от беспокойства. К тому же, чувствуя, что его водят за нос, он пребывал в отвратительном расположении духа, а потому решил подняться в свою квартиру и прилечь вздремнуть. Уже давно ему не давали покоя смутные подозрения, будто Алисия и Фермин что-то скрывали от него. А теперь, похоже, к заговорщикам присоединилась и Беа. Часа два Даниэль размышлял над сложившейся ситуацией, стараясь рассуждать разумно и надрывая себе душу. Опыт подсказывал, что в двусмысленном положении, когда оставалось место намекам и недомолвкам, удобнее всего было прикидываться глупцом и делать вид, словно он ни о чем не догадывался. В сущности, знакомая роль недотёпы отводилась ему при любых обстоятельствах. Никто и не ожидал, что симпатяга Даниэль, сирота и вечный отрок с наивной душой и чистым сердцем, способен осознать, что на самом деле происходит вокруг. Для решения серьезных проблем существовали другие люди, казалось, знавшие правильный ответ заранее, еще до того, как прозвучал вопрос. Складывалось впечатление, будто окружающие до сих пор не заметили, что он вырос из коротких штанишек. Порой даже малыш Хулиан искоса поглядывал на него и смеялся. Точно его отцу на роду было написано совершать глупости и удивляться, в то время как остальным оказывались по плечу сложнейшие головоломки.
«Я бы тоже посмеялся, если бы смог», — думал Даниэль.
Совсем недавно он охотно шутил над собственными недостатками, подлаживался к Фермину с его колкостями, соответствуя образу наивного сопляка, взятого под опеку донкихотствующим ангелом-хранителем. Чувствовал себя комфортно в этом амплуа. Добровольно продолжал играть того Даниэля, каким его привыкли видеть родные и знакомые. Даниэля, имевшего мало общего с человеком, на цыпочках спускавшимся в книжную лавку по утрам, когда Беа и Хулиан сладко спали. Там, украдкой пробравшись в подсобку, он отодвигал от стены древний сломанный обогреватель, за которым пряталась гипсовая панель, снимавшаяся легким нажатием пальцев. За панелью, в углублении, под стопкой старых пыльных книг, лежал альбом с подборкой газетных материалов, посвященных Маурисио Вальсу. Эти вырезки Даниэль похитил из зала периодики библиотеки Атенея. Светская жизнь министра тщательно фиксировалась на пожелтевших страницах год за годом. Даниэль знал наизусть все статьи и сообщения. Последнее известие о гибели министра в автомобильной катастрофе поразило его, как гром среди ясного неба. Он болезненно воспринял новость. Вальс, человек, отнявший у него мать, ухитрился ускользнуть от возмездия. Даниэль привык ненавидеть лицо надменного типа, так любившего фотографироваться в горделивых позах. Он пришел к выводу, что человеку не дано познать свою сущность, пока в нем не проснулась ненависть. Но если истинная ненависть проторила дорогу к сердцу и душу обуревает жгучая ярость, медленно испепеляющая остатки того хорошего, что являлось его главным достоянием, человек постарается не выдать сокровенных чувств. Он ненавидит втайне. Даниэль усмехнулся. Мало кто верил, что он способен хранить секреты. Даниэль действительно этого не умел. Даже в детстве, когда искусство беречь тайну является инструментом поддержания мира и космического пространства в равновесии. Даже Фермин и Беа не догадывались, что он прятал в стене альбом. А ведь Даниэль не раз возвращался к нему, перебирая материалы, служившие пищей той мрачной тени, которая поселилась и разрослась в недрах его души с тех пор, как он узнал, что великий Маурисио Вальс, надежда государства, отравил его мать. Его старались убедить, что это лишь домыслы. Невозможно установить, что произошло на самом деле. Период сомнений и подозрений остался для Даниэля позади. Он обрел твердую уверенность. Теперь справедливости не суждено восторжествовать. И это была ужасающая данность, с какой он не мог смириться. Никогда не наступит день, в предчувствии которого Даниэль травил себе душу. Он мечтал встретиться с Маурисио Вальсом лицом к лицу и посмотреть ему в глаза, чтобы тот увидел всю глубину взращенной им черной ненависти. А потом вынул бы пистолет, купленный по случаю теневого торговца, который заходил в Кан-Тунис. Оружие, завернутое в тряпки, хранилось в том же тайнике за панелью. Оно было старым, времен войны, однако заряжено новыми патронами. Продавший пистолет-делец научил Даниэля пользоваться им. Сначала стреляешь по ногам, по голеням, и ждешь. Смотришь, как он ползает. Потом делаешь выстрел в живот и ждешь. Пусть корчится. Следующий выстрел в правую сторону груди. И ждешь. Ждешь, пока его легкие наполнятся кровью, и он захлебнется собственным дерьмом. И вот когда покажется, что он уже умер, ты выпустишь три оставшиеся пули в голову, одну в затылок, другую в висок и одну чуть ниже подбородка. Оружие выбросишь в реку Бесос, где-нибудь на пляже, чтобы его унесло течением. Может, тогда течение унесло бы навсегда черный гнев и горечь, ныне точившие его изнутри.
«Даниэль?»
Он поднял голову и увидел Беа, не слышал, как она вошла.
«Даниэль, ты здоров?»
Он кивнул.
«Ты очень бледный. Ты хорошо себя чувствуешь?»
«Прекрасно. Устал немного из-за того, что не выспался».
На губах Даниэля выступила благостная улыбка, прилепившаяся к нему еще со школьной скамьи, его визитная карточка в квартале. Душка Даниэль Семпере, желанный зять для заботливых матерей, мечтавших о хорошем муже для дочери. Человек со светлой душой, где не было места злу.
«Я купила тебе апельсины. Только бы их не нашел Фермин, а то он слопает все в один присест, как в прошлый раз».
«Спасибо».
«Даниэль, что случилось? Ты не хочешь со мной поделиться? Это из-за проблем с Алисией? Из-за того полицейского?»
«Ничего не случилось. Я немного встревожен, что вполне естественно. Но мы выбирались из более опасных ситуаций. Справимся и с этой».
Даниэль не умел ей лгать. Беа посмотрела мужу в лицо. В течение последних месяцев она замечала в его глазах нечто, вызывавшее у нее безотчетный страх. Она подошла к супругу и обвела его руками. Даниэль не протестовал, позволяя обнимать себя, но стоял как истукан, витая мыслями где-то далеко. Беа медленно отступила, поставила сумку с покупками на стол и произнесла:
«Я схожу за Хулианом».
«Буду вас ждать».